Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? Уктурууну улантабыз. Бүгүн 9-август. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Министрлер кабинети милиция кызматкерлерине ишкер чарбаларды текшерүү укугун берүүнү карап жатат.
Участкалык милиция кызматкерлерин экономикалык маселелерди чечүүгө тартуу бул таптакыр акылсыздык.
Казакстандын Чымкент шаарында коронавирус жуктуруп ооруканага түшкөн бейтаптардын саны акыркы күндөрү кескин өстү.
Инимдин уулу үйлөнүп, биз кудага бардык. Андан кийин той кылдык. Ал күндөн көбөтпөй мен жөтөлүп баштадым.
Токиодогу Олимп оюндары жыйынтыкталды. Бир жыл кечиккен эл аралык иш-чара тарыхта эң катаал Олимп оюндары катары эсте калды. Пандемияда балдардын көрүүсү начарлады. Олимпоздордун тыянагын айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Оолу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Активист Алгак Кылычевди ботуна аткан деген шек менен Бишкек шаар кеңештин депутаты Талай Темиркулов кармалып камалганы кабарланды. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү тараткан маалымат кылайык. 7 августта травматикалык тапанчадан кишини ботуна аткан деген шек менен 38 жаштагы ТТ аттуу жаран кармалган. Анын Бишкектин четиндеги Ак Ордо жаңы конушунда АК аттуу жаранды ботуна атууга шектелип кармалганы, ок жеген жаран ооруканага жеткирилгени айтылган. Бул факт директор эстерге кылмыш кодексинин 266 беренеси ИИН баштык менен катталып сотко чейинки өндүрүшү иш башталды. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери жүрүүдө. Ал эми айрым басылмалар Бишкек шаар кеңешинин депутаты, КС Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Талай Темиркулов менен активист Алга Кылычев чатакташканы, натыйжада депутат активист үйүнө барып бутун атып кеткени тууралуу жазышкан. Алга Кылычев өзү бул маалыматты Азаттыкка жарым жартылай ырастап, учурда ооруканада экенин билдирди, бирок ок атышуу болбогонун айтууда. Токиодогу жайкы олимпиада оюндары аяктады. Эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах Токио 2020 олимпиадасын 8 августта жабык деп жарыялады. Ал 16 күндүк спорттук иш-чара коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөгө кечиресиздер. Коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөгө үмүт алып келгенин айтты. Жабылыш аземи дээрлик бош калган олимпиадалык стадиондо болду. Пандемияга карабай олимпиада оюндарына 50 000 киши чогулган. Жыйынтыгында Америка Кошмо Штаттары 39 алтын медаль менен биринчи орунду ээледи. Кытай 38 алтын медаль менен жалпы эсепте экинчи орунду алды. Кыргызстан олимпиада оюндарында 2 күмүш, 1 коло медальга ээ болуп, Борбор Азияда Өзбекстандан кийинки экинчи орунга жетишти. 8 августта Грекиянын 2-чи чоң аралы Эвиядагы өрт миңдеген гектарга жайылган карагайлы токойлорду күлгө айлантып, үйлөрдү жексен кылды. Андан туристтер жана жергиликтүү тургундар качууга аргасыз болушту. Өрт түштүк батыштагы Пелопоннес аймагында күч алып, бирок Афинанын түндүк четиндеги жалын басаңдады. Түркия менен Грекия дээрлик 2 жумадан бери өрт менен күрөшүп келет. Бул чөлкө ондогон жылдардагы эң катаал апаатты башынан кечирүүдө. Бийлик өкүлдөрү жана эксперттер окуяларды климаттын өзгөрүшү менен байланыштырып жатышат. Буга чейин өрттөн Грекияда 2, Түркияда 8 адам өлүп, дагы ондогон киши түтүнгө уланып жана башка жараат менен ооруканага жаткырылган. Угаса менен Өзбекстандын чек арасында маршрутка катышкан орусиялык аскерлер кайтып кетишти. Бул тууралуу Орусиянын борбордук аскер округу маалымдаганын Интерфакс жазды. Орусиялык аскерлер Өзбекстандын Сурхандарья облусундагы Термиз полигонунда жергиликтүү жоокелеринен кошо машыгуу өткөргөн. Машыгуу 2-6 август күндөрү өтүп, ага 1,5 000 ашуун аскер катышты. Ошондой эле Орусиянын бомбалоочу учактары да колдонулду. 9-10 августта Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын аскерлеринин катышуусунда машыгуунун финалдык этабы Тажик Ууган чек арасына жакын жайгашкан Хатлон полигонунда өтөт. 2,5 000 аскер катышкан үч тараптуу иш-чара Тажикстанда 5 августта башталган. Машыгуулар АКШ аскерлеринин чыгып кетүүсү менен Угасындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу өткөрүлүүдө. Орусиянын баш штабынын башчысы Валерий Герасимов Өзбекстан менен Тажикстанга аймактагы кырдаалды тескөө жана террордук коркунучтардын алдын алуу максатында курал берүү көбөйтүлгөнүн билдирген. Койташ окуясынын 2 жылдыгы мурдагы президенттин үйүндө эскерилди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө анын тарапкерлери Койташ окуясынын 2 жылдыгына арналган иш-чара өткөрүштү. Саясатчылар, Социал демократтар партиясынын мүчөлөрү, Койташ окуясынын катышуулары катышкан иш-чарада адвокат Самир Жошев Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусун окуп берди. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаевди кармоо операциясы 2019-жылдын август айында анын Койташтагы үйүндө болгон. Анда атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 100 ашуун киши жаракат алган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14 иши сотко өткөн. COVID-19 пандемиясынан жабыркаган айрым ишкерлерге гранттык колдоо көрсөтүлдү. Кыргызстанда пандемияга байланыштуу чектөөлөрдөн улам бизнеси жабыркаган 13 ишкерге 10,000 долларга чейин гранттык негизде каражат берилди. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында GIA Бизнес Ассоциациясы жарыялаган сынактын негизинде ишке ашып жатат. Коронавирус пандемиясынан улам 2020-жылы өлкөдө карантиндик чектөөлөр киргизилип, андан өлкөнүн экономикасы 8.5% чейин төмөндөгөнү расмий кабарланган. Чек аралардын жабылышынан тышкы соода алмашуу дээрлик 1,5 миллиард сомго азайган. Чектөөлөрдөн чакан жана ири ишкерлик жабыркаганы айтылган. Венгрияда ЛГБТ-га каршы деген мыйзам бир айдан соң күчүнө кирет. Алгачкы мыйзам балдарга карата зордук зомбулук үчүн жазаны катаалдатууга багытталган. Бирок толуктоолордон кийин гомосексуализмди пропаганда кылууга же жаш дээрликтерге жынысын алмаштырууга тыюу салуу камтылган. Мыйзамга ылайык гомосексуализмди чагылдырган продукциялар чиркөөлөрдөн, бала бакчалардан жана мектептерден 200 метр алыскыкта сатылат. Премьер-министр Виктор Орбандын Фидес консервативдүү партиясы ЛГБТ-га каршы чаралар үй бүлөлөрдү жана балдарды коргоого багытталганын айтып, сексуалдык азчылык өкүлдөрүн бутага албайт деп ынандырууда. Amnesty International укук коргоо уюму бул мыйзам эртели кеч күчүн жоготоруна ишенерин билдирди.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 9 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош облустарынын тоолуу жерлеринде өткүнөтөт деп кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 29, Талас, Чүй дубандарында 34-35, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 38 градус ысык болот. Бишкек шаарында күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөлү, министрлер кабинети милиция кызматкерлерине ишкер чарбаларды текшерүү укугун берүүнү карап жатат. Участкалык милиционерлерге рычаг ыйгарылса, алар салыкчыларга көмөктөшөт. Мурда бизнес чүйрөнү финансы полициясы текшерчү жана экономикалык кылмыштарды да ушул мекеме иликтечү. Коомчулуктагы сын пикирден кийин ал жоюлган эле. Жаңы демилге да сынга кабылууда. Толугураак Эрнист Нурматовдун баяны.
Кыргыз өкмөтүнүн кеп болуп жаткан ниети тууралуу кабар Ички иштер министрлигинин расмий маалыматынан соң белгилүү болду. Мекеме сайтына койгон пресс-релизде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун тапшырмасы чечмеленет. Демек, анда айтылгандай, Жапаров быйыл 15-июлда Ички иштер министрлигине мамлекеттик салык кызматы жана башка кызыктар органдар менен чогуу мекемелер аралык жумушчу топ түзүүнү жана нормативдик укуктук актты иштеп чыгууну буйурган. Муну үчүн бир айча убакыт берилген. Жаңы мыйзам долбоору участкалык милиция кызматкерлерине экономика чүйрөсүндөгү мыйзам бузууларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча ыйгарым укуктарын берүүнү көздөйт. Топтун биринчи олтуруму 4 августта өттү. Ички иштер министрлигинин кварталдык милиция бөлүмүнүн башчысы Талайбек Алиджанов 6 августта Азаттыкка буларды айтып берди.
Эле налоговыйдын полиция кызматкерлерин кызматтык милдеттери биздин участкалык милицияларга жүктөлгөн жок. Бул участкалык инспекторлордун укуктарын кеңейтсекпи деген эле планда.
Алиджанов участкалык милиция кызматкерлеринин колунда өзү бекилген административдик аймактагы базарлар, дүкөндөр, маркеттер жана башка ишкерлик объектилер тууралуу маалыматтар ансыз да бар экенин кошумчалайт. Бирок ал бул аракет коомдук коопсуздукту сактоо максатында гана колдонуларын аны текшерүү менен чаташтырбаш керек экенин тактайт. Милиция кызматкерлери ишкерлерге эмненин негизинде иштеп жатасың, лицензия кана, патентиң барбы деген суроо кое албайт, дейт министрликтин өкүлү. Деген менен жаңдан сунуштала турган мыйзам долбоору кабыланып калса, андай суроо коюу укугу милицияга деле берилип калышы ыктымал. Так ушул жагдай коомчулукту бир сыйра дүрбөлөңгө түшүрдү. Биринчилерден болуп муну парламент депутаты, кызматтык каникулда жүргөн Дастан Бекешев айыптап чыкты.
Участкалык милиция кызматкерлерин экономикалык маселелерди чечүүгө тартуу бул таптакыр акылсыздык. Мында милиция кызматкерлери салык инспекторлоруна жардам берет деп айтылып жаткан. Башча айтканда, ага ишкер тоскоолдук көрсөтсө участкалык милицияга аралашат эмеш. Ал мурдагы финансы полициясынын кызматкерине окшош болуп калат экен. Мен муну мурда да угуп жаткам. Аны экономикадагы өзгөчө кырдаалга байланыштырып көтөрүп жатышкан.
деген үнүн калтырды депутат өзүнүн телеграм каналында. Министрлер кабинети демилгелеген экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү мыйзамын Жогорку Кеңеш 29 июлда 3 окууда кабыл алып каникулга тараган. Ал мыйзамды бизнес омбудсмен институту жана башка бир катар бизнес ассоциациялар сындап чыгышкан. Алар жаңыдан каралып жаткан чара жөнүндө да тескери пикирде. ДИА ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Жодар Омошов мындай дейт.
Туура эмес негизинен болуш керек. Мындай жаткан болсо, шахтага 2 назар болот, азыр баа көрсөтүш.
Кыргызстан эгемендик алган жылдары ишкерчилик чарбаларды текшерүү, салыктык мыйзам бузууларды алдын алуу, табуу жана бөгөт коюу чараларын салык инспекциясы аткарчу. Кийин бул милдетти финансы министрлигинин алдындагы финансы полициясы аткарып келген. Ортодо башка органдар да экономикалык кылмыштарды иликтеп жүргөн. 2012 жылы тиешелүү орган экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат же финансы полициясы болуп кайра түзүлүп, негизинен бул тармактагы иштердин баарын териштирип жаткан. 2016 жылы Ички иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен, мамлекеттик бажы кызматынан экономикалык категориядагы кылмыш иштерин тергөө боюнча функциялар алынып, бир утулу финансы полициясына берилген. Бирок соңку жылдардагы сындардан улам быйыл мартта өкмөт финполицияны толук жойгон эле. Мурдагы милиция кызматкери, азыркы журналист Семетай Аманбеков ишкерлерди милициянын колуна салып берүү демилгесине мындайча баа берди.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаровдун участкалык милиционерлерге бизнестин экономикалык ишмердүүлүгүн, анын ичинде уруксат кагаздарын текшерүү укугун берүүнү чечкенин таң калуу жана көңүл калуу менен кабыл алдым. Биз мындан өткөнбүз жана карапайым адамдын акчасы милиция кызматкеринен өкмөттүн башчысына чейин агылган Бакиевдик коррупциялык системаны Акылбек Жапаров калыбына келтиргени жаткан экен. Участкалык милиция коомдук тартипти камсыздоо жана өз участкасында кылмыштын алдын алуу менен гана алектенши керек,
деп жазды журналист Facebook-тагы баракчасына. Мурдараак Адилет укуктук клиникасы, ассоциациялар жана башка мекемелер ишкерлерге жана ишканаларга карата козголуп жаткан кылмыш иштери, камоолор, ыксыз текшерүүлөр бизнес коомчулукту чочутуп жатканын айтып чыгышкан. Финанс полициясы жоюлганга чейин быйыл алгачкы 2 айда эле ишкерлерге 140 кылмыш иши козгогону маалымдалып сынга алынган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Казакстандын түштүгүндөгү Чымкент шаарында коронавирус жуктуруп ооруканага түшкөн бейтаптардын саны акыркы 2 аптада кескин өстү. Мындай жогорку көрсөткүч коронавирустун дельта штаммына байланыштуу экени айтылууда. Шаардагы кызыл зонага кош бойлуу келиндер жана улгайган кишилер көп келип жатат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандын Чымкент шаарындагы экинчи шаардык оорукана бир ай мурун коронавирус бейтаптары үчүн атайын борборго айландырылган. Акыркы апталарда бул борборго тез жардам унаалары 5 мүнөт сайын келип, оор бейтаптардын саны көбөйгөнү байкалат. Оорукананын башкы дарыгеринин милдетин аткаруучу Аскар Рахматалиевдин айтымында, учурда реанимацияда 70 орун бар. Азыр борбордо жаткан 364 бейтаптын дээрлик көпчүлүгү өз алдынча дем ала албайт, жасалма дем алуу аппаратына туташкан, дейт Рахматалиев.
Ооруканага барбай үйдө дарыланган бейтаптарда өпкө 95% чейин жабыркайт. Биз негизинен өзгөчө оор абалдагы бейтаптарды кабыл алабыз. Алар өлүм менен өмүрдүн ортосунда чеңгелишип жатышат. Мисалы 5 августка караган түнү 7 каза болгон.
Чымкенттеги кызыл зонада ар бир бөлмөдө 4 бейтап жатат. Коридорлорго да бейтаптар толуп кеткенин көрсө болот. Ар биринин керебетинин башында аты жөнү, туулган күнү, кабыл алуу убактысы жана өпкө жабыркоосунун пайызы жазылган маалыматтар бар. Ар бири жасалма дем алуу аппаратына туташтырылган. 72 жаштагы Несебели Байжанова 10 күндөн бери реанимацияда жатат. Ооруканага келерден мурун бир жума үйүндө дарыланып, дем жетпей калганда тез жардам чакырганын айтат.
Уулум коронавирустан каза болду. Курбанайтта бизге тууганыбыз келген. Кийин ал коронавирус болуп калганын билдик. Аялы да ооруду. Мен болсо кайдан жуктурганымды билбей калдым.
Ал эми Чымкенттик 64 жаштагы Кенжетай Калдарбековдун өпкөсү 60% жабыркап, 3 күндөн бери ооруканада жатат.
Инимдин уулу үйлөнүп, биз кудага бардык. Андан кийин той кылдык. Ал күндөн көп өтпөй мен жөтөлүп баштадым. Үйдө дарылана баштадым, бирок андан майнап чыккан жок.
Чымкенттеги коронавирус борборунда 3 кош бойлуу аял да дарыланууда. Башкы дарыгер өткөн апта бир келин төрөгөнүн, бирок ымыркайын али көрө элек экенин билдирди. Ошондой эле Казакстандын түштүгүндө коронавирусту жуктуруп алган кош бойлуу аялдардын саны акыркы 2 жумада кескин көбөйгөнү айтылууда. Бирок вирус жаңы төрөлгөн балдардан аныкталган эмес. 8 августта Казакстанда коронавирус 122 кишинин өмүрүн алды. 8000 кишиден вирус аныкталды. Мындай жогорку көрсөткүчтөр коронавирустун дельта штаммына байланыштуу экени айтылууда. Пандемия башталгандан бери өлкөдө 700,000 жакын кишиден вирус аныкталган. Ал эми коңшу Казакстанда эмдөө жараяны быйыл февралда башталган. Расмий маалыматтарга ылайык, 19 миллион калкы бар өлкөдө 4,5 миллион киши толук эмдөөдөн өттү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Активист Алга Кылычевдин бутун аткан деген шек менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талай Темиркулов кармалганы кабарланды. Грекияда Эви аралындагы карагайлуутук көйлөрдү өрт каптап, үйлөрдү жексен кылды. Жапонияда күтүлүп жаткан тайфундан улам 300,000 адам коопсуз жакка көчүрүлө турган болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө кой таш окуясынын 2 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы өттү. Кыргызстанда коронавирус пандемиясында жабыркаган айрым ишкерлерге гранттык колдоо көрсөтүлдү. Токиодогу жайкы олимпиада оюндары аяктады. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз дареги азаттык чекит орг.
Эки бир саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. Эки бир эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Студияда Санжар Эрелиев, 9 августтагы уктурууну улантабыз. Токиодогу жайкы олимпия оюндары жыйынтыкталды. Коронавирус пандемиясынан улам үзгүлтүккө учурап бир жыл кечиккен иш чара тарыхта эң катаал олимпиада оюндары катары эсте калды. Эл аралык спорт мелдеши тууралуу Касым Рахманкулов айтып берет.
Эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах Токио 2020 олимпиадасын 8 августта жабык деп жарыялады. Ал 16 күндүк спорттук иш чара коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөгө үмүт алып келгенин айтты.
Пандемия башталгандан бери биринчи жолу бүткүл дүйнө бирикти. Спорт кайрадан көңүл чордонунда. Кубанычын тең бөлүшкөн дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдарды эмоциялар бириктирди. Бул бизге үмүт берет. Бул бизге келечекке болгон ишеним берет.
Деди Томас Бах 2 саатка созулган салтанаттуу иш-чараны жыйынтыктап жатып. Ал расмий түрдө 2020 жылдагы олимпиаданын аякташын жарыялап, аны эң татаал олимп жолу деп сыпаттады. Бах ошондой эле жапониялык уюштуруучуларга жана миңдеген ыктыярчыларга ыраазычылык билдирип, силер жапондор жетишкен ийгилигиңер менен сыймыктансаңар болот деди. Жабылыш аземи дээрлик бош калган олимпиадалык стадиондо башталды. Ошентип Жапония олимп отун өчүрүп, бир жылга кечиктирилген жана коронавирустан улам үзгүлтүккө учураган иш чараны жыйынтыктады. Ковидке байланышкан кыйынчылыктарга карабастан уюштуруучулар бул оюндарда вирустун жайылышына тоскоол болушкандай көрүнөт. Пандемияга карабастан олимп оюндарына 50,000 киши чогулган. Вирустун дельта түрү Жапонияга жеткенден кийин Токиодо бир күндө вирус жуктургандардын саны биринчи жолу 5,000 кишиден ашты. Мындай жагдайда ооруканалар бейтаптарга толуп, орундар тартыш болуп калышы ыктымал. Мелдештин акыркы күнү Америка Кошмо Штаттары волейбол, велосипед жарышы жана аялдар баскетбол боюнча жеңишке жетип, 39 алтын медаль менен биринчи орунду ээледи. Кытай АКШдан бир гана медаль аз алып, жалпы эсепте экинчи орунду алды. Акыркы 339-чу алтын медальды суудагы поло боюнча сербиялык эркектер командасы алып кетти. Кыргызстан олимп оюндарында 2 күмүш, 1 коло медалга ээ болуп, Борбор Азия боюнча Өзбекстандан кийин экинчи орунду ээледи. Вирустун жайылышын алдын алуу үчүн катаал шартта жашаган спортчулар 33 стадиондо күч сынашты. Ал эми 2024 жылкы жайкы олимпиада оюндарын өткөрө турган Париж шаарында миңдеген адамдар, анын ичинде Токиодон кайтып келген жеңүүчүлөр Эйфель мунарасынын жанына чогулуп,
олимпиадалык желектин тапшырылышын кубаттап турушту. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Пифагор туулганга чейин 1000 жыл мурун эле вавилондуктар пифагордук үчтүк формуласын колдонушканы белгилүү болду. Пандемияда балдардын көзүнүн көрүшү начарлады. Суу алдында калган байыркы шаарга таандык себеттер жана жер жемиштер табылды. Илимдеги ушул жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Сөз Нурболот Азаматта.
Пифагор туулганга чейин 1000 жыл мурун эле вавилондуктар пифагордук үчтүк формуласын колдонушканы белгилүү болду. Пандемия балдардын көзүнүн бузулушун шарттады. Суу алдында калган байыркы шаарга таандык себеттер жана жер жемиштер табылды. Азаттыкта илимдеги акыркы жаңылыктардын топтому аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Пифагордон мурда пайда болгон пифагордук үчтүк. Мындан бир кылымдан ашуун убакыт мурун 1894 жылы азыркы Ирактын аймагындагы байыркы вавилондук Сиппар шаарынан табылган чопо такталардын бетинде илим үчүн баалуу маалымат камтылганын эч ким этибар алган эмес. Стамбулдагы музейде сакталып турган бул чопо такталарды изилдеп жаткан австриялык математик Дэниел Мэнсфилд кызыктуу ачылыш жасады. Аны өзгөчө C427 деп аталган такта кызыктырган Дэниел Мэнсфилд тактанын бетиндеги сызыктар жөн гана чийме эмес, байыркы кадастрдык план экенин далилдей алды. Чопо тактада сатыкка коюлган талаанын планы тартылган деп ишендирет окумушту. Тактап айтканда, бул байыркы колдонмо геометриянын үлгүсү. 19-чу кылымда байыркы Сипар шаарынын аймагынан миңдеген чопо такталар табылган. Алар 3700 жыл мурунку мезгилге таандык. C427 тактасы жөнүндө австриялык окумуштуу археологтордун архивдик жазууларынан билген Дэниел Мэнсфилд такта да жердин чегин аныктаган план тартылганын тастыктоо үчүн бир канча ай иштеген. Эң кызыгы, байыркы Вавилондун тургундары өз эсептеринде учурда пифагордук үчтүк деп аталган формуланы колдонушкан. C427 тактасы биздин заманга чейинки 1900-1600 жылдарга таандык деп эсептелет. Бул пифагордун туулганынан дээрлик 1000 жыл мурунку чак. Демек математика байыркы Вавилондо өнүккөн, ал эми анын тургундары ошол кез үчүн уникалдуу билимге ээ болгон. C427 тактасы эми колдонмо геометриянын эң байыркы үлгүсү болуп калды. Пандемия балдардын көзүнүн бузулушун шарттады. Коронавирустан улам киргизилген чектөөлөр балдардын монитор алдында көп убакыт өткөрүшүнө шарт түзүп, көздүн көрүүсүнүн бузулушуна алып келди. Гонконгдо жасалган изилдөө көрсөткөндөй, балдар канчалык таза абада аз убакыт өткөрүп, көзгө күч келтирген иштерди көп аткарган сайын миопия же алысты көрүүнүн начарлашы өрчүй берет. The Guardian маалымат басылмасына жарыялангандай, Гонконг окумуштуулары 6 жаштан 8 жашка чейинки балдардын 2 тобун изилдөөгө алышкан. Бирдей курактагы 120 000 баланы изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2020 жылы миопия 3 эсе көп жайылган. Тажрыйба жүргүзүү үчүн окумуштуулар 2015 жылы жана 2020 жылдын январь айында тандалган мектеп окуучуларынын 2 тобун салыштырышкан. Алгачкы топ 3 жылдан кийин, экинчи топ 8 айдан кийин текшерүүдөн өтүшкөн. Пандемия учурундагы 709 окуучу менен пандемияга чейинки 1084 окуучунун жыйынтыгы көздүн кескин начарлашы пандемия учурундагы балдардын тобунда көп болгондугун көрсөткөн. Тактап айтканда, пандемияга чейин балдар арасында миопия 3 жыл бою өрчүп отурган. Ал эми 3 жылдагыдай абалга пандемия учурундагы балдар 8 айда эле жеткен. Ошондой эле изилдөөчүлөр таза абада убакыт өткөрүү 75 мүнөттөн 24 мүнөткө кыскарганын, экран алдында убакыт өткөрүү 3,5 сааттан 8 саатка көбөйгөнүн эсептешти. Изилдөөнүн соавтору Гонконг университетинин профессору Джейсон Ям билдиргендей, таза абада көп убакыт өткөрүү миопияга чалдыгуу тобокелдигин азайтат. Тилекке каршы коронавирус пандемиясынан улам сыртка чыгууга чектөөлөр киргизилип, балдар имараттын ичинде көп убакыт окууга, жазууга, телевизор көрүүгө, смартфондордо отурууга мажбур болушту, дейт окумуштуу. Суу түбүндө сакталып калган байыркы жемиштер.
Гераклион, Искендер Зулкарнайын Александрия шаары негиздегенге чейин Орто Азиялык деңиздеги Египеттик ири порт болгон. Биздин заманга чейинки 2-чи кылымда Гераклион суу астында калып, биздин заманга чейинки 7-чи кылымда дагы терең чөгөтүшкөн. Шаар 2000-чи жылы гана табылган. Ошол мезгилден бери бул шаарга таандык байыркы грек тилиндеги жазуусу бар тактайлар, айкелдин бөлүктөрү сыяктуу табылгылар табылды. Бул ирет суу алдындагы археология боюнча Европалык институттун археологтору биздин заманга чейин 4-чү кылымга таандык жер жемиштер салынган себетти тапты. Тактап айтканда, майлуу үрөнү бар пальманын мөмөлөрү, жүзүмдүн данектери салынган өрүлүп жасалган себет, күзгү импорттук керамика табылды. Себеттер жердин алдында болгондуктан жакшы сакталып калган. Улам табылып жаткан артефакттар байыркы шаарды кенен изилдөөгө шарт түзөт. Археологтордун алдында дагы чоң иштер турат. Себеби учурда бул аймактын 3% гана изилденди. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Эми сөз дайра түрмөгүн угалы, микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чаар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бир эмес, орто саар, акыр аягына чейин жеткирбей, чала бүткөн же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келбедиби дейт. Чөп желке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал, мажирөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп желкенем экен деп коет. Чуу куйрук деген сөз бар. Жөн жүрбөгөн, арызчыл, ушагайыңды, бузуклук ишти жакшы көргөн, жаман жагы менен аты чыккан адамды чуу куйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт, имиш имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп, коркуп, тынчы кете баштоо, чочулоо дегенди түшүндүрөт. Кара сууга кан куйган эме экен деп коет. Чырчатак салганды, бүткөн ишти бүлдүргөндү ушинтип, кайран кыргыздын жакшылыгын далай ирет көрүп жүрүп эле кара сууга кан куйган канкор болуп чыга келди дейт. Көрө албоо деген сөз бар. Бул сөздүн түс мааниси көргө койгон сөөктү жер да жерип батырбай сыртка чыгарып таштаган учурлар болгон деген уламыш сөз айтылат эл арасында. Ошондон улам көрө албоо деген сөз келип чыгып, бирөөгө ичи тардык кылуу, бирөөнүн жакшылыгына кубанмак тургай ич өрттөнүп, күйүп бышуу деги эле бирөөгө келген жакшылыкты ага ыраа көрбөө адатын көрө албоо деген сөз менен сыпаттайт. Айрыкча биздин кыргызда көрө албастык өтө көп. Ушул эле маанидеги ичи тар деген сөз бар. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албаган, башкаларга жакшылык каалабаган, ийгилик, жакшылык өзүндө гана болуп турса экен деп башкага ыраа көрбөгөн пейди тар адамды айтышат. Айтылуу Райкан Шүкүрбеков ичи тарга кара жер да тар деп айткан. Бармагынан бал тамган киши эле дейт. Өтө чебер, абдан устат колунан көөрү төгүлгөн кишиге ушинтип айтылат. Башына чырак жагуу дейт. Ал мыкты киши эле. Алсырап турган Адылбек менен Сорондун башына чырак жагып эл катарына кошуп кетпедиби деп коет. Билалды болуу деген да сөз бар. Бир нерсени жасаарда болбой калбасын деп кооптонуу, жүрөк заада болуу. Сен эми мынча болду билалды болбой сүйлөш дейт. Эч эчтеке боло электе эле билалдырып мүңкүрөп калдыңбы деп коет.
Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу 9-августтагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Сайтыбызга кирип туруңуз, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар кылабыз. Дареги азаттык чекит орг алеми орусча сайтыбыз русчекит азаттык чекит орг деп аталат. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Азаттык. В эфире программа «Перекресток», в студии Лена Нечаева. Сегодня обсудим цены на топливо в Кыргызстане. Почему дорожает бензин и дистопливо? Сколько еще продлится это подорожание? И что делают или не делают чиновники? И что могло бы исправить ситуацию? Обсуждать тему будем с исполнительным директором Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатом Эшатовым. Здравствуйте. И экономистом, экспертом Кайратом Итибаевым.
Добрый день.
С начала года бензин в Кыргызстане подорожал почти на 50%, солярка больше, чем на 35%, и цены растут чуть ли не каждый день. Канат, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, почему так происходит?
Если коротко сказать, то Кыргызстан сегодня является нефтезависимым государством. И у нас сегодня, единственный и основной поставщик – это Российская Федерация. И все складывается из-за того, какие там отпускные оптовые цены нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации выставляют нашим предпринимателям. Да? То есть, если в начале года мы покупали бензиновую группу примерно в районе 300 долларов за тонну, то сегодня уже идет 650 долларов за тонну. То есть, рост оптово-отпускных цен по бензиновой группе где-то на 116%.
Больше,
сегодня.
Чем в два раза получается.
Да. Вы очень правильно сейчас сказали, розничная цена у нас на сегодня 48%, почти 49%. Примерно, вы как-то правильно сказали, почти на 50% выросла цена розничная. По бензиновой группе, по дизельной группе рост на 60% произошел. А розничная цена выросла примерно на порядок где-то под 40% выросла, да? Поэтому действительно складывается все только из-за цен, которые выставляют нам нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации. Потому что у нас на сегодняшний день самое выгодно получается приобретать, привозить и реализовывать это вот с заводов Российской Федерации.
Так это получается, что в убыток себе работают?
Нет. Но она же сразу не стала 116%. Угу. Российские заводы раньше, когда была стабильная ситуация, они раз в месяц цены нам выставляли, и в течение месяца наши предприниматели, нефтетрейдеры, контрактовались по этим ценам и привозили и реализовывали здесь горюче-смазочные материалы. На сегодня, например, вот в июле месяце уже два раза подняли, да? То есть 1 и 15 было такое, да, поднятие цен. А, например, в марте месяце у нас еженедельно происходили подъем цены. Да? Вот еженедельно выставляют новые цены, котировки на луговой, и мы видим, по какой цене нашим трейдерам приходится контрактоваться. Поэтому постепенно эта цена тоже росла, поэтому и розничная цена идет постепенно. Но почему мы отстаем? Это потому что какой-то определенный период требуется, пока контракт заключат, пока они отгрузку произведут, пока она приедет в Кыргызстан, определенное время требуется для этого. 2 недели, бывает больше, иногда 20-25 дней иногда уходит. Поэтому какие-то запасы у нас всегда имеются здесь, в Кыргызстане. У некоторых нефтетрейдеров месячный запас, у некоторых до 2 месяцев доходят запасы. Смотря какой у них объем нефтехранилища, где можно эти хранить объемы. Поэтому за счет этих запасов, которые ранее приобретались, чуть подешевле, поэтому у нас цена постепенно идет вслед за за отпускными ценами. И трейдеры вот за счет этих объемов и сдерживают резкие скачки цен. Угу. Получается такая ситуация у нас, да?
Еще с начала 2021 года Казахстан в одностороннем порядке расторг с нами, да?
Нет.
Перестали к
нам сюда
заводить.
Другая ситуация. В Казахстане уже третий год наблюдается профицит по бензиновой группе, только по марке А92, потому что они в 2018 году завершили, можно сказать, модернизацию своих заводов, перешли, нарастили мощность своих заводов и перешли на более экологический класс. То есть Казахстан сегодня уже К5, да? То есть если всем было понятно, это Евро-5 стандарт, выпускает экологический класс топлива. И когда они вот модернизацию завершили, у них объемы мощности тоже возросли, и у них впервые вот в 2018 году, во второй половине года появился профицит. И они начали предлагать его в первую очередь нам, как мы ближайший сосед, и мы тоже являемся членами ЕАЭС. Вот. А в прошлом году, в период пандемии, у них был большой профицит, и почему наши не приобретали нефтетрейдеры у них, потому что у них была очень высокая ставка вывозной пошлины. Почти $170 на тонну было. Вот с этой ставкой вывозить было невыгодно нашим предпринимателям, поэтому в прошлом году, в период пандемии, они ее просто обнулили. Сделали ноль, то есть, и начали предлагать соседям, в том числе Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан начали приобретать.
Поэтому
в конце
тогда
года,
так
в конце года,
подешевел,
25
да?
декабря Казахстан, нет, в прошлом году экономика почти всего мира встала из-за этой пандемии, и поэтому цены на нефть обрушились, вы помните, в марте месяце они упали, и пошло понижение цен. У нас в прошлом году примерно на 10-12 сомов цены снизились в период пандемии, вот когда у нас стояла экономика. И с октября месяца, после пандемии, как бы вот началось восстановление мировой экономики, и нефть начала дорожать, вслед за этим и оптово-отпускные цены на российских заводах начали подниматься. И, смотрите, если на начало года баррель нефти, вот мы берем бренд, да, марку, стоил порядка $45, сегодня он уже $78-79 стоит.
Многие простые граждане задаются вопросом, почему у соседей в Казахстане так дешево, у них там сейчас, если перевести на наши деньги, где-то 35 сомов, да, за литр, а у нас так дорого.
В Казахстане абсолютно другая ситуация, могу пояснить. В Казахстане, во-первых, полностью собственная добыча нефти, они полностью обеспечивают себя. Во-вторых, они полностью перерабатывают и светлыми нефтепродуктами, то есть это бензиновую группу и дизельную, они, в принципе, почти полностью обеспечивают себе, полностью внутреннюю потребность обеспечить. Единственное, по дизельному топливу они какую-то часть все-таки приобретают Российская Федерация. И там прямое регулирование цен. Это вот, чтобы вам всем было понятно, я могу простым языком сказать, например, завод, который перерабатывает нефть, ему государство дает определенный объем нефти и говорит, переработаешь, по такой-то цене отдашь. Даже если она будет ниже себестоимости. Завод абсолютно это не волнует, он это все делает, выполняет заказ и отдает. Говорю, смазочные материалы. Но государство ему вот эту разницу восполняет за счет нефти, которую они продают через биржу. Казахстан в прошлом, ну, порядка 70 миллионов тонн продал через биржу. Да? То есть они на нефтедолларах поддерживают вот эту разницу. Mm. И внутренние цены для своих потребителей они устанавливают вот на этом уровне.
Mm-hmm.
Поэтому у нас разница порядка 15 сом сегодня существует. Да?
Mm-hmm. Кайрат, скажите, пожалуйста, если бы у нас появилось собственное производство и нефтепереработка, это могло бы как-то исправить ситуацию? И вообще это реально или нет?
Ну, здесь надо просто смотреть структуру экономики. У нас нет цепи поставок. То есть, вот мой коллега говорит, в Казахстане есть целая технологическая цепочка, что они сами добывают, сами же перевозят, сами же хранят, перерабатывают и также распределяют, продают. В нашем случае, вот как первая фраза прозвучала от моего коллеги, мы импортозависимая страна. Одна точка – это Россия. Здесь у нас порядка сколько? 8, да, НПЗ?
11.
11 все НПЗ. И то вот они выпускают марки какой? К2, К3, да, по-моему?
К2.
К2 даже. Вот. Это низкосортные, да, считается. В Российской Федерации сейчас, по-моему, действует К4, К5 – для продажи, для реализации.
В странах ЕАЭС К4, К5. Евро-4, да, Евро-5.
Вот, а мы даже это не можем, потому что у нас слабые институты государства, слабая национальная политика. Мы на самом деле сейчас вот не можем даже соответствовать стандартам ЕАЭС, чтобы здесь более-менее экологический бензин, высокооктановый реализовывать населению. У нас правительство имеет большой брешь дефицита в бюджете, чтобы взять, там, регулировать что-то там, вмешаться в деятельность тех же нефтетрейдеров или деятельность тех же наших НПЗ и модернизировать, инвестировать или самим начать добывать. Ну, добыча у нас здесь практически нецелесообразна с точки зрения экономики, потому что, ну, не столько много запасов. Во-вторых, ну, я, конечно, не специалист по добыче нефти, но я так думаю, что если было бы это, было бы давно, чтобы здесь мы видели бы ТНК мировые, которые добывали бы нефть. То есть оно очень глубоко находится, и то, что предлагается некоторыми нашими народными избранниками, депутатами, такие заявления, что нужно наращивать добычу, но он даже не покроет. На 1/10 часть, или как даже если покроет, то это было бы хорошо. Вот наш Хрыснефтегаз работает. Как работает, ну, мы знаем, но оно потребности не покрывает на самом деле. Поэтому здесь надо, смотрите, надо работать над наращиванием вообще в целом реального сектора экономики, чтобы цены такие не казались очень кусачими. Мы слишком бедная страна, и нам каждый скачок ощущается прям сильно. Ну, даже несмотря на это, вот если сравнить, даже вот у них есть мощности лучшие, большие. Узбекистан, у них дороже. Вот группа бензина дороже, Таджикистан тоже дороже. Вообще, если по ЕС смотреть, у нас вот прям почти в тютельку цены такие же розничные, как у в России самой. Дешевле даже.
Чуть-чуть дешевле,
но остальные, посмотрите, Белоруссия, Армения, там дороже. Поэтому здесь нужно уже выборочно и целево выбирать те приоритетные отрасли. Например, если мы говорим про продбезопасность, да, но здесь сейчас волновой эффект будет, ripple эффект называется. То есть подорожанием энергоносителей, соответственно, это очень ударит по товаропроизводителям. Соответственно, цены вырастут. Инфляционный процесс не остановить. Согласно прогнозам того же Bank of America, к лету 2022 года баррель нефти будет 100, на отметке $100. Goldman Sachs говорит, вот третий квартал уже 80 будет. Поэтому сейчас ОПЕК плюс собирается, говорят, что давайте наращивать производство, ну, чтобы стабилизировать. Вряд ли будем ожидать снижения стоимости, нужно привыкать к этим ценам. Прогнозы очень плачевные. Я, как экономист независимый, могу просто дополнить тем, что это скажется на всю экономику, на благосостояние нашего населения и очень сильно ударит, особенно по уязвимым слоям населения. Уровень компетенции или печевать на то, что наше правительство что-то не сделало. Ну, правительство сейчас в таком в режиме пожарника работает, где там у нас засуха, туда бежит, там, где растут цены, туда бежит, там собирается, там бежит. Но таких превентивных политических мер тяжело принять, когда у тебя ресурс ограничен и, конечно, слабый кадровый состав.
Вот как раз по компетенциям, да, часто разговаривая с людьми, слышишь такую фразу, что дорожает, потому что наши просто не умеют договариваться. Ну вот нужно там с Россией, может, договориться, с Казахстаном договориться, чтобы как-то подешевле у них покупать. Есть в этом какая-то доля политики? Можно ли о чем-то с кем-то договориться, да, может быть, там на уровне экономики и бизнеса или уже на политическом каком-то более высшем уровне, или это чисто экономика и политику сюда невозможно вмешать?
Нет, вот смотрите, мы же вот до этого сказали сравнение, да, вот, например, вот регион, например, Таджикистан, если вот самую популярную марку возьмем, АЕ-92, да, она 80% всего потребляемого бензинового группы приходится на эту именно марку бензина. Вот. Таджикистан на 18 сумов дороже, чем у нас. В Узбекистане на 13 сумов дороже. В Беларуси на 10. В Армении на 24 сумма дороже.
То есть мы еще неплохо договариваемся, да, по сравнению с остальными.
А, например, АЕ-92, что у нас, что в Москве одинаковая цена, да? У нас на 10 тинов дешевле в среднем, да, получается, да? И по 95-му бензину, да, у нас 2,5 сома разница. По дизельному топливу 9 сомов разница у нас, да, у нас дешевле получается. Это почему? Это благодаря тому, что у нас есть межправительственное соглашение о беспошлинном ввозе нефти и нефтепродуктов, да? То есть, согласно этого постановления, мы освобождены от уплаты вывозных таможенных пошлин, которые устанавливает Российская Федерация. То есть, Минэкономразвития Российской Федерации ежемесячно устанавливает ставки, например, на тонну. В этом месяце у нас $18.40. С начала года, если посчитать на весь объем и по этим ставкам, наши потребители, благодаря вот этому соглашению, уже $10.5 миллионов сэкономили для наших. Это облегчение. Все равно мы покупаем чуть-чуть дешевле, получается, это же топливо, чем в самой России, получается. Где мы берем это топливо?
Всем понятно, что подорожание топлива влечет за собой подорожание всех в целом товаров, услуг и так далее. Но вот если учитывать, что с начала года подорожание 50%, да, грубо говоря, на топливо, то какого в процентах, да, подорожания нам ждать на все остальное? К чему готовится население?
Ну, вот взять и сказать, это, конечно, будет не совсем ответственно, но, например, по расчетам наших экономистов, вот на весну 2022 года нужно ожидать еще на плюс 20% подорожания продуктов питания, что мы, вот, допустим, ощутили по сравнению с тем же 2020-2019 годом. Это будет расти, потому что, я же говорю, здесь эффект, волновой эффект, то есть когда точка, она вот эта волна все больше и больше увеличивается и сказывается на все другие сектора экономики. Ну, например, сейчас у нас в полтора раза подорожал корм на скот. Да, допустим, сейчас ожидается подорожание цен на пшеницу. Мукомолу, например, поддались панику и в какое-то время повысили стоимость. Но сейчас идет повышение стоимости постепенно. Вот, правительство пытается сейчас принять какие-то меры. И вот с 1 августа мы надеемся, что будет освобождение НДС на 12%. Но опять-таки, даст ли это такой ощутимый эффект? Мы теряем, конечно, в бюджете пополнение 650 миллионов НДС, то есть у нас мукомолы не будут уже платить НДС, да, на импорт пшеницы. Поэтому здесь, смотрите, здесь только структурные реформы могут помочь, то есть это решить вопросы с контрабандой, это улучшить вопросы с администрированием налогов. Вот сейчас до сих пор идут обсуждение по новой редакции налогового кодекса. У нас совершенно несправедливое налоговое бремя между малым, средним бизнесом, крупным бизнесом. Поэтому я не знаю, что будет на 2022 год, но я сразу скажу, что надо готовиться к такому худшему сценарию, это 20%.
Ну вот как власти готовятся, как чиновникам готовятся, вы уже дали какие-то советы, да, а простым гражданам что делать, как готовиться-то?
Ну, смотрите, здесь какие-то там расходы, которые не имеют отношения прямого, ну, это расходы, связанные с роскошью, конечно, нужно поуменьшить, поубавить. А с другой стороны, вот частным инвесторам посоветовал бы чуть-чуть осматривать и уже смотреть на другие сектора, где есть действительно неэластичный спрос. Это вот пищепром, это фармацевтика, это, ну, ни в коем случае, где там есть хорека, потому что сейчас мы смотрим, очень много проблемных кредитов в коммерческих банках появилось в этом сегменте. Поэтому я бы сказал, что нужно разумно тратить. Ну, если так говорить, то я не знаю, иногда бывает, даже вот по городу Бишкек обывательно смотрю, иногда у нас в кафе, ресторан всегда переполнен вечером. У нас очень много неучтенки, поэтому внутреннее потребление у нас никак вот не администрируется. Это косвенный налог. Вот в той же Европе, посмотрите, цены на ГСМ в разы дороже. Там большая часть сидит акцизный налог. Да, то есть, за исключением только Соединенных Штатов Америки, все страны ОСР, у них высокие цены на ГСН.
В Америке тоже?
Ну, по сравнению с другими странами, ее союзниками, скажем, страны Европы, там намного как бы ощутимо меньше. Потому что в этой, допустим, тоже европейском континенте у них нет своей нефти, газа. У них нет каких-то таких сырьевых статей доходов, там как, я не знаю, сырье, минералы, там, алюминий, железо, золото. Они, государство, центральное правительство, имеет большой резерв прочности. Я это еще повторяю последние все 3 года. За счет только потребительского налога. Это налог не предпринимателей, а потребителей. Они поставили 19%, и все платят без исключения. Нету там фрирайдеров. Вы даже пойдете там в бистро, покушаете, там вам чек дают фискальный, где указано 19%. То есть он уже сидит в стоимости.
Угу, акциз правильно. Чем больше потребляешь, тем больше платишь, да?
Ну, как бы эти деньги аккумулируются, да, и потом они идут на проекты такие, развитие, но какие-то вещи, которые социальные проекты, связанные там с образованием, здравоохранением. Вот, например, тот же Германия, я вам примером даю, вот, возврат там, если вы там в статусе дипломата, к примеру, да, я вам просто историю рассказываю, вы раз в квартал все чеки собираете за свое топливо, и вам немецкое правительство, как иностранному дипломату, вам возвращает до 60-65% на вас, на ваш счет, потому что вы не резидент. Это конвенция, да, то есть Венская конвенция регулирует вот, дипломатические отношения, вы пребываете в чужой стране, вам возвращают 65% с 1 литра. Вот это видите, сколько сидит люфт возможностей. Скачки идут на внешних рынках, а внутри они могут регулировать правительство, снижая, увеличивая именно акцизный налог за счет нефтетрейдеров. Они, правительство, поймите, правительство, главная задача не снижение, не удешевление, а держать стабильность. И там должно быть такой коридор, понимаете, 5-10 максимум процентов. 5% это вот вверх-вниз. Все. И тогда ты, как фермер, например, можешь планировать на 10-15 лет. Какие-то проекты долгосрочные, инфраструктурные, ты можешь планировать. И, соответственно, у тебя все вот бьется. И, соответственно, у тебя идет нормальная, здоровая экономика на предприятии. А если ты не знаешь, что через 2 года, через год у тебя там национальная валюта упадет, у тебя вырастут цены на ГСМ, как ты можешь здесь уже привлекать длинные, дешевые деньги, кредиты? Угу. Это опасно.
Среди автомобилистов ходят слухи, что по 100 сомов будет даже бензин.
Знаете, мы прогноз делаем вот даже на полгода вперед не можем сейчас сделать, потому что у нас ежемесячно мы смотрим на оптово-отпускные цены российских заводов, соответственно, мы можем на месяц ближайший делать какие-то прогнозы, потому что дальше это уже будет некорректно. Там цена может резко вниз, резко вверх пойти, и может быть совершенно другая ситуация сложится. Да? Поэтому максимально такой прогноз, который может быть адекватный, такой корректный, это мы месячный можем догадать, да?
И какой прогноз на ближайший месяц?
На ближайший месяц у нас, в соответствии с этими отпускными ценами, которые 15 июля выставили заводы Российской Федерации, у нас по бензиновой группе до 10%. Это примерно на 5,5-6 сомов может подорожать бензиновая группа. И по дизельному топливу у нас на 6% это порядка 3-3,5 сомов может быть повышение цены.
Это в сомах за литр сколько в итоге
3-3,5 сомы.
Нет, я имею в виду в итоге сколько будет стоить бензин.
Например, если сегодня средняя цена по бензиновой группе, если 53 сома, то она будет 58-59 сомов. Да? По дизелю, если 48, она будет 51-52, да?
А дальше все зависит от отпускных цен,
вот,
которые
да,
зависят
смотреть.
От мировых цен. Харян
сказал,
да?
Что ОПЕК плюс, да, там, например, Эмиратам, да, разрешили, Саудовская Аравия 1 миллион баррелей в сутки разрешили добывать, да, Российская Федерация сейчас будет увеличивать добычу, да, поэтому, возможно, если будет такая ситуация, вот как договорятся, и будет повышение добычи нефти, и возможно, какая-то стабилизация наступит. Да? Но мы будем смотреть сейчас это конкретно, когда будет факт, мы можем уже потом прогнозы делать.
И вот не по ценам уже прогнозы, а по обеспеченности. То есть понятно, что будет так же дорого, возможно, даже чуть-чуть дороже. Но будут ли перебои с поставками, и стоит ли фермерам и просто автомобилистам переживать? Будет ли дефицит?
Нет, дефицита, скорее всего, не допустим. Потому что у нас, смотрите, сейчас контракты полностью все нормально заключаются, отгрузки вовремя производятся. И в Кыргызстане, я же говорю, у каждой компании от одного месячного до полуторамесячного запас ГСМ есть, да? То есть никаких таких нет. У нас в марте был определенный такой чуть-чуть такой, может, ощущался дефицит, потому что контракты на большие объемы не заключали, но это из-за того, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод стал на аварийный ремонт. И вот эти заводы, которые расположены в Сибири и на Урале, это которые основные заводы, с которых наши нефтетрейдеры закупают, определенные объемы перекинули на Дальний Восток. Поэтому ощущался. Потом была такая еще, такое понятие есть, как это экспортная альтернатива. Да? Например, страны Европы и Прибалтики, они предлагают российским заводам на $100 больше за тонну, чем нам, чем мы. Да? И раньше им было привлекательно продавать, конечно, странам Европы и Прибалтики, при этом больше зарабатывать. Да? Но у них же ограничения, они сейчас в России туда внесла, потому что у них тоже внутренняя розница на 4% поднялась. И они ограничили продажи Европе и странам Европы и Прибалтики, несмотря на то, что у них экспортная альтернатива была намного выше. Да? Вот такие моменты были, но у нас нет повода сейчас волноваться, бесперебойно обеспеченность будет. Единственный вопрос – это что идет рост цены.
А по регионам тоже все будет хорошо?
По регионам, да, у нас вопрос был по Баткену, там по городу Сфанат. Тогда единственная вот наша компания, член нашей ассоциации, бесперебойно работал круглосуточно. У него все остальные конкуренты, можно сказать, были закрыты, высохли. У них АЗС все стояли закрыты. Единственная одна компания наша, член ассоциации, она продавала. У нее объемы там больше 4 раз выросли, но она полностью обеспечила эта компания. Говорю, смотрите, материалами регион.
Вы что-то хотели добавить, Николай?
Да, вот пусть мне как бы каким-то фанатиком не посчитают наши слушатели, но нашего правительства сейчас пока не хватает, видимо, ресурсов и времени, и, может быть, в какой-то мере компетенции, видения по поводу перехода на зеленую экономику. То есть у нас вот, например, мы смотрим, да, некоторые европейские страны приняли специальные национальные программы. Например, вся европейская вот территория Евросоюза 35-го года хотят полностью запретить двигатели внутреннего сгорания машины, личного пользования, коммерческого пользования в том числе. А Норвегия уже с 25-го года приступает к этому переходу. Мы могли бы тоже некую рамочную, я подчеркиваю, рамочку, ну, то есть программу некую принять по постепенному переходу, перестраиванию вот именно потребления ГСМ, да, на электромобилы, мобильные средства, транспортные средства. Я не знаю, вот у нас очень раздута действительно вот эта бюрократия, да, и люди боятся на местах, именно на муниципальном уровне, на региональном уровне принимать решения, потому что они боятся завтра за это решение отвечать. Вот у нас, может, сильно будет сказано, но я ощутил именно парализованность. Да, ты приходишь с проектом, с инвестором, но они не могут тебе помочь, не могут оказать поддержку, содействие. Да? Власти должны быть, наверное, компетентны и иметь какое-то видение и устойчивого развития. И вот действительно вот этот иглу, зависимость потребления на ГСМ, коричневую экономику, нужно как-то уже смягчать, уменьшать.
Канат, вам есть что добавить?
Ну вот именно в этом ключе можно сказать, что у нас какие-то шаги все-таки делаются. У нас с 2019 года вступил в силу техрегламент, теперь у нас ограничено, да, ввоз в Кыргызскую республику горюче-смазочных материалов ниже экологического класса К4. То есть К4, К5. Но если, ну, по-моему, говорить, это Евро-5, Евро-4.
Браво. А МПЗ наши не готовы так.
А МПЗ не готовы, и они просят отсрочку. Да, в этом отношении идет вопрос. Тогда как страны Европы и Прибалтики сегодня только Евро-6 пользуются, да? Потому что там они в атмосферу сокращают выбросы вредных веществ на 98%. Понимаете?
Вот она, видите?
У них воздух чище становится, да?
А мы дышим. Это онко, онко-возбудители. Ужас.
Ну, я постоянно зимой, когда у нас проблема с мокрой встает, я постоянно не устаю это говорить, да? Надо нам прекратить ввоз, и надо наши заводы себе модернизировать и начинать выпускать Евро-5, Евро-6, да?
Совершенно верно. Я полностью поддерживаю. Здесь уже инвестиционные проекты наших НПЗ.
Нет, тем более это уже норма, это уже закон, да? Мы, когда входили в Евро-ЕАЭС, мы взяли на себя эти обязательства, государство, Кыргызская республика, подписало этот договор. И сегодня эта норма уже вступила в законную силу. Поэтому надо это просто исполнять, да, сегодня.
Есть шанс, что исполнят?
Мы обязаны это делать, да?
Мы в ОСАГО тоже должны были уже давно вести в обязательном порядке, но нет уже до сих пор.
На этой позитивной ноте подошло к концу наше обсуждение. Напомню, с вами была программа «Перекресток», ее ведущая Лена Нечаева. В студии с нами были президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Ишатов и независимый эксперт в сфере экономики Кайрат Итибаев. До скорых встреч в эфире.
«Перекресток» на радио «Азаттык».